Клуб любознательных. На радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И в течение ближайшего часа с вами научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Логовский.
Здравствуйте.
И сегодня мы пригласили в нашу студию еще и того человека, который, может быть, для наших радиослушателей прояснит некоторые таинственные моменты и откроет глаза на многие, будем так говорить, темы, о которых мы с вами говорили, но экспертное мнение не слышали. Вот сегодня у нас есть возможность узнать отношение специалиста по конкурентной разведке, кандидата философских наук, эксперта Павла Вадимовича Полуяна, например, на те вопросы, которые волнуют многих. Так все-таки есть внеземные цивилизации или нет? Так, Владимир Игоревич?
Ну, почти так. Вот это, вот ты перечислил регалии Павла Полуяна, это его основная работа, да. Но есть у него еще, скажем, хобби, которое занимает большую часть его жизни, это исследования в области НЛО. И вот где-то уже больше 20 лет Павел отстаивает идею, что на летающих тарелках летают отнюдь не инопланетяне, а наши земные пилоты. Более того, эти тарелки на Земле и делают. Вот, конечно, каким-то боком это примыкает к твоему вопросу, есть ли внеземные цивилизации. Прямой ответ, конечно, не дает. Вот, но кое-какие намеки или предположения позволяют сделать. Но, Павел, естественно, уже к вам вопрос. С чего бы вдруг вы решили, что летающие тарелки делают на Земле? Когда все кругом говорят, инопланетяне, и рисуют нам таких то зеленых, то серых человечков с огромными глазами и маленькими носиками.
Здравствуйте, Владимир, Елена и уважаемые радиослушатели. С удовольствием отвечаю на ваши вопросы и могу заявить, как говорится, по существу заданных вопросов, могу пояснить следующее. Даже если бы мы с вами согласились, что на таких тарелках летают инопланетяне, все равно возникает вопрос, а как же тарелки устроены и по какой технологии, собственно говоря, в общем-то, они сделаны и почему они как-то вот все-таки летают. Поэтому, в общем-то, я как раз занимался этими вопросами и как физик по базовому образованию, и как вот специалист по обработке открытых источников научно-технической информации. Естественно, меня вот в первую очередь интересовал вопрос о технологии. И, в общем-то, вот уже 20 лет я занимаюсь этими исследованиями, и, в общем-то, ответ на этот вопрос имею. То есть я знаю конкретно, как летают эти летающие тарелки, как их делают, кто, собственно, впервые, так сказать, эту технологию разрабатывал. И неоднократно уже об этом мы писали и в «Комсомольской правде». Вот первая публикация была 20 лет назад, в 1995 году. А в других многочисленных средствах массовой информации, таких как «Парламентская газета», «Красная звезда», в общем-то, публиковались мои, кстати, на этот счет исследования, естественно, в интернете, а также две книги было издано. Первая книга «Ликвидация НЛО» – это начало нулевых годов, в 2007 году вышла достаточно большим тиражом в коммерческом издательстве книга «Охота за НЛО. Вихри во времени», где, в общем, там тоже многое сообщалось. Правда, там технология не до конца была раскрыта, но более-менее, в общем-то, адекватно. Также я в фильмах кинокомпании РЕН-ТВ часто выступаю в качестве экспертов. Сами понимаете, там в основном инопланетная гипотеза, кстати, пропагандируется, а чисто технологические аспекты, вот о которых мы с вами говорим, там отодвинуты на задний план.
Но, тем не менее, Павел Владимирович, когда мы видим, допустим, снимки, да, сейчас вот их несложно найти, и видео очевидцев, которые есть на YouTube, все в один голос говорят, у нас нет таких технологий, не могут, допустим, некие летающие объекты перемещаться, во-первых, так хаотично, так быстро и исчезать буквально моментально.
Нет, смотри, главное достоинство летающих тарелок несколько. Во-первых, летают быстро.
Быстро.
Зависают в пространстве.
Да, надолго.
Резко меняют направление движения.
Да, да.
И то они есть, то не раз, и сразу их нет. Да. Вот как минимум четыре преимущества. Павел, ну, разъясните, ну, каким образом они так делают, если вот у них так получается?
И у кого такие технологии есть, тоже не
очень понятно. В чем суть технологий тогда?
Ну, я не знаю вообще, как говорится, есть выражение «врет как очевидец», поэтому многое из того, что приписывают летающим тарелкам, это просто-напросто выдумки. Вот. На фотографиях, естественно, присутствуют обычные аппараты, там есть у них светящиеся зоны, скажем, что необычно там для, так сказать, самолетов и вертолетов. Конечно, они зависают, но в этом нет ничего особенного. То, что они меняют курс резко, это оценочное суждение, меняют, так сказать, свою траекторию полета, они вполне, так сказать, в рамках обычных законов физики, ничего там удивительного нету, и ускорения не такие уже значительные, так что пилоты НЛО, так сказать, их спокойненько выдерживают. Вот. Ну и скорости летающих тарелок, так сказать, тоже не сверхвысокие, скажем, они не превосходят скорость звука, высота их полета тоже ограничена, в общем-то, достаточно плотными слоями атмосферы. А, так сказать, что касается их технологии, то, я думаю, вот, если хотите, я, конечно, посвящу этому, но это потребует минут 5 такого
сложного. Ну, просто хочется понять, где эти разработки? Нет, мне просто интересно, а кто разрабатывает эти аппараты?
Нет, кто, мы вернемся? Мне хоть как они, каким образом они летают? Ну,
хорошо, давайте.
Так, как они летают.
Как раз до перерыва 4 минуты, поэтому, пожалуйста, давайте объясните, как это работает.
Ну, во-первых, здесь нет никаких секретных таких фантастических технологий, типа антигравитация там, или еще какие-нибудь там темная материя, темная энергия. Нет, это все в рамках обычных законов физики, в рамках нормальной, так сказать, аэродинамики. Другое название этих аппаратов – вибролет. Вот есть патенты вибролетов. Возникли они еще, то есть сама по себе идея появилась еще где-то в самом начале, истории авиации. Тогда через запятую просто перечислялись геликоптеры, то есть вертолеты, аэропланы и ортоптеры. Вот ортоптерами как раз и именовались аппараты, которые пытались взлететь за счет прямых ударов по воздуху. То есть вот такие так называемые самолеты-зонтики, которые разрабатывали, в первую очередь, американские инженеры, такие как Джеймс Питтс, Чейнс Волт. То есть речь шла о том, чтобы вот прямыми ударами по воздуху создать подъемную силу. Но вот самолеты-зонтики как таковые не взлетели, однако известны многочисленные кадры хроникальные, где показаны вот такие странные устройства, где действительно такой некий зонд действует, двигается вверх-вниз, вот самолет отрывается там на секундочку от земли, но потом благополучно приземляется, в общем, прыгает.
Слушайте, я видел
курица.
Эти кадры, это кинохроника, там трудно, это сооружение называется самолетов, больше похоже, знаешь, на какой-то трактор, там где-то сидит этот пилот где-то сбоку, сверху зонтик, и он так зонтик тык-тык-тык вверх-вниз, эта штука вся трясется, подпрыгивает, но никуда не летит. Неужели вы полагаете, что и вот из этой смешной конструкции и как-то родились вот эти летающие тарелки, которые сейчас
все так оно
и иные было. Люди видят в небе.
Ну, согласитесь, что и первые самолеты тоже не выглядели, скажем, так сказать, многообещающие, тоже выглядели как некие такие этажерки, как...
фанерные такие устройства.
В общем, поэтому все, конечно, вначале выглядит забавно, но потом принимает вполне какие-то оптимальные формы. Так вот, у самолета-зонтика сразу же появилась идея у авторов вот этого проекта, ну, или точнее, не у авторов этого проекта, а у тех, кто, в общем-то, этой идеей занимался, появляется идея, что заменить этот самолет-зонтик некой мембраной, которая будет основанием тарелкообразного корпуса, а сама эта мембрана будет двигаться не благодаря тому, что ее толкает какое-то хитрое такое устройство с шестеренками, а благодаря электромагнитной индукции, то есть импульсные электромагниты с высокой частотой будут эту мембрану толкать, она будет сдвигаться на небольшой амплитуде, ее колебаний будет составлять где-то примерно сантиметр там или даже полсантиметра, а частота ударов по воздуху будет где-то в пределах, начиная от килогерца, то есть от 1000 ударов по воздуху за секунду. А толкаться она будет вот с помощью электромагнитного
импульса. И когда эта идея-то возникла, что заменить
в конце 40-х годов, то есть вот в конце 40-х годов эти устройства уже были сделаны и
собственно, тогда, когда их и заметили.
То есть они были похожи действительно на некую такую летающий телефонный динамик, поэтому, собственно, они и были похожи на тарелки, и вот эта мембрана позволяла, так сказать, этим самолетам создавать подъемную силу.
Но я думаю, что сейчас после небольшого перерыва мы с вами продолжим говорить о том, что, оказывается, НЛО имеют вполне земное происхождение. Ну, а почему это так? Я думаю, что еще много аргументов вы услышите в пользу именно этой теории.
Клуб любознательных. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Клуб любознательных. На радио «Комсомольская правда».
В студии научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Логовский. И сегодня с нами эксперт, специалист по конкурентной разведке, кандидат философских наук Павел Полуян. И мы говорим о том, что эти самые летательные аппараты, которые некоторые земляне видят и говорят о том, что, ну, конечно же, это НЛО, что подтверждает теорию, что все-таки за нами инопланетяне следят, все это, оказывается, земного происхождения, уверяет Павел Вадимович. Ну, да.
Физик, я еще добавлю.
Физик,
не просто,
да,
потому что... Он еще и физик, и человек, который 20 лет изучает эту проблему. Вот мы в предыдущей части договорились до того, что, скажем так, прообразом летающих тарелок были так называемые аппараты-зонтики. Многие видели эту кинохронику, такой агрегат с зонтиком, который, значит, вверх-вниз дёргается, этот агрегат пытается взлететь, но никуда не взлетает. И вот Павел сказал, что где вот из этого выросли нынешние летающие тарелки, где вместо зонтиков уже мембраны, и управление не, эта мембрана не механическая, а электромагнитная, эта мембрана колеблется с огромной частотой, которая создает вот эти удары по воздуху, за счет чего, собственно, возникает подъемная сила вот этих летающих тарелок. А у меня тут вопрос. Вот смотрите, про зонтик-то мы видели кинохронику, вот, изумительная, смешная, вот, а про мембраны-то... Не видим ничего, кроме, ну, скажем так, вот наблюдений, которые были в 1945 году, Кеннет Арнольд видели, значит, все, собственно, началось, вот эти диски, все. Неужели это настолько стало секретным?
Да, что... да. То есть в первую очередь речь идет о секретности. То есть как только эти аппараты появились, как только оказалось, что они могут взлетать, то, естественно, возник вопрос о том, как их использовать. Конечно, в первую очередь на это изобретение лапу наложили военные, потому что тогда как раз стоял вопрос о разработке средств доставки атомного оружия, а тарелки в этом смысле позволяли надеяться на то, что будет такое средства доставки очень даже хорошие.
А поэтому... чем они лучше самолеты, я не очень понимаю. Ну, в чем их преимущество, вот именно этих летательных аппаратов?
Во-первых, я тут немножечко еще должен пояснить вот по этой технологии, потому что, конечно, создается впечатление, ну как же этот летающий динамик будет летать? Ну, пусть стукает по...
Да еще и груз с собой
да,
брать.
Пусть стукает по воздуху некая мембрана, но за счет чего возникает все-таки подъемная сила? Здесь вот нужно пояснить немножечко на тему уже аэродинамики. Дело в том, что при ударе по воздуху образуется такое кольцевой вихрь, ну, мы знаем, как кольца пускаются, там, кстати, из таких, так их именуют в физике аппараты тета, но на самом деле это просто, так сказать, плоскость и дырка, значит, из которой это кольцо вылетает. Так вот, если плоский удар следует по воздуху, образуется вот такой кольцевой вихрь, который отлетает от, так сказать, ударяющей по нему мембраны и уносит двигательный импульс. В этот момент с боков заходит воздух, следует новый удар, и так как бы
как
вихрь за вихрем. Да, вихрь за вихрем, как некая стопка блинов, нарастает, получается такая воздушная подушка, на которой, так сказать, аппараты держатся. Вот этот хитрый, так сказать, аэродинамический эффект, он, по сути дела, является вот секретом летающих тарелок, потому что именно благодаря вот этим вихревым столбам аппараты и взлетают, ну и, соответственно, двигаются и вбок, потому что вихри можно производить не только в вертикальном направлении, но и в горизонтальном. Вот. И, в принципе, вот эти вибрационные машины, цены, они, в общем-то, не особо, там, скажем, обладали преимуществами. Во-первых, потому что они были ненадежны, потому что эта мембрана долго не выдерживала. А во-вторых, они были тяжелые, потому что вот электромагнитные импульсные вот эти устройства, которые толкают эти мембрану, они, в общем-то, это индуктивность, то есть обычно тут используется медь, то есть, в общем-то, они были достаточно тяжелыми. Поэтому, в общем-то, в них особых каких-то преимуществ они не давали. И, в принципе, когда мы говорим о летающих тарелках, вот, которые реально обладают какими-то такими сверхспособностями, так это назовем, это уже немножечко другая технология. То есть здесь уже нет никакой двигательной мембраны, а присутствуют так называемые электрокинетические двигатели. То есть, если хотите, я опять-таки об этом коротко расскажу.
Да, конечно. Ну, то есть... Время ваше, нам просто интересно, как это работает.
Да, ну, в общем, мы тут пропустим несколько, так сказать, этапов.
Главное, чтобы не сложно, да.
Пропустим несколько этапов этой технологии и вот коснемся как раз вот технологии вот этих самых электрокинетических двигателей. Ну, вот вы знаете, как устроена плазменная панель телевизора, в которой...
Я лично нет.
Значит, там существуют маленькие ячеечки. В каждой из ячеечек находится разрядник, который, так сказать, производит разряд. Разряд, соответственно, рождает ультрафиолетовое излучение освещает поверхность пиксель светится, и, соответственно, вот эти по очереди включаются вот эти ячеечки, соответственно, формируется изображение на плазменном экране.
Вот это умная машина.
Да, вот нечто подобное, и на самом деле вот представляют из себя вот эти электрокинетические двигатели летающих тарелок. Но вместо вот ячеек, в которых просто рождается разряд, там имеют место быть такие рельсотронные ячейки. Ну, вот рельсотрон такое известное такое устройство, его часто показывают по телевидению, на него возлагают, как говорится, какие-то надежды военные, потому что в рельсотроне имеются как бы два контакта, между которых пробегает искра, точнее, можно, так сказать, поставить какую-то заглушку, эта заглушка вылетит с большой скоростью. Вот
электромагнитный такой, ну, разгон.
Ну, вот эти рельсотронные двигатели стоят, в частности, на космических аппаратах для того, чтобы переходить с орбиты на орбиту, потому что там можно создавать достаточно, как бы одномоментно создавать достаточно в импульсном режиме достаточно такие двигательные импульсы для того, чтобы аппарат мог передвигаться там, с орбиты на орбиту или менять ориентацию в космическом пространстве. То есть, такие двигатели есть. Конечно, да, они есть, штатно стоят на космических аппаратах, можно порыться.
Я думал, там, ну как, керосин, кислород,
ну,
подожгли и полетели.
Для вывода на орбиту, конечно, используются традиционные ракетные двигатели, а вот для каких-то
маневров,
да, вот используются какие двигатели. Ну, я должен вот сказать, кому вообще, в принципе, эта тема интересна, вы можете заглянуть в YouTube, там у меня на канале размещены два фильма, называются «Эми», «Секреты Эми». «Эми» – это электромагнитные импульсные технологии. Ну, «Секреты Эми» как раз это и покрывают вот тему летающих тарелок. Вот электрокинетический двигатель. И вот эти маленькие рельсотрончики, они буквально представляют у себя, кстати, по диаметру несколько миллиметров, но этих рельсотрончиков там тысячи. Вот эти тысячи рельсотрончиков скомпонованы в такие плазменные панели, и, соответственно, они синхронны, стреляют и рождая, так сказать, импульсы, причем там частоты доходят уже до мегагерцев, это не тысяча, а десятки тысяч импульсов в секунду, и, соответственно, вот в таком импульсном режиме от этого светящегося экрана, ну, он светится благодаря тому, что вылетают, так сказать, искорки плазмы, по сути дела, из этих рельсотронов, соответственно, вот рождаются вот эти, опять же, вихревые кольца, на которых держится аппарат.
А, то есть это вот тот самый столб света, да, который видит...
Много-много столбиков, как, ага. Правильно
столб
понимаю,
света,
да?
Тут появляется в связи вот с чем, потому что внутри вихря происходит, там разница температур имеет место быть, соответственно, выпадают такие кристаллы снежные, и так, мелкая снежная пыль выпадает, причем, опять-таки, это зависит от влажности воздуха. Если достаточная влажность воздуха, то тогда эта пыль выпадает, а светящаяся зона, соответственно, освещает эту пыль, и мы видим вот такой столб. Ну, причем, как вы понимаете, это вихревой столб, и если, допустим, аппарат близко к поверхности, там кто-то там оказался в этом столбе, то его подбрасывает кверху, отсюда рождаются легенды, что, так сказать, аппарат втягивает. На самом деле он никого не втягивает, просто вот человек, оказавшийся в вихревой зоне, он как бы получает некий, так сказать, импульс, его подбрасывает, ну, естественно, тут же падает назад, но создает ощущение, что аппарат кого-то хотел похитить. Да, вот такие случаи.
Знаете, я тут не совсем, конечно, ну, положа руку на сердце, не совсем во все это верю, но вот это самое объяснение, оно как ложится очень хорошо на наблюдение очевидцев, которые говорят, ну, я не знаю, почему так, но вот это, говорит, так, вот я видел, вот висит летающая тарелка, из нее луч света, но луч света, он говорит, до земли не достает, а то где-то до середины, говорит, как так может луч оборваться? Ну, не знаю, как, вот так видел. А тут, видишь ли, а получается, если верить Павлу, то это не луч света, а вот это вот вихревой столб, который просто светился, но издали он как бы представлялся таким лучом света.
Перед тем, то есть вихри теряют энергию по мере отхода, так сказать, от зоны активации вихрей, и, соответственно, перестают вымораживать эту пыль, поэтому выглядит как обрыв. Да. И вот еще момент, вот есть, помимо вот тех наблюдений, о которых Владимир сказал, есть вот известные кадры, их часто, в общем-то, показывают, рассказывает летчик советской авиации о том, как он встретил такую летающую тарелку, из нее бил луч, и он своим крылом как бы проскочил по этому лучу, и луч вдруг рассыпался на мелкие искорки.
Да, просто какие-то парадоксальные наблюдения. А ему говорят, да не может быть, ты сумасшедший. Вот. Говорит, нет, я это видел. Вот, ну, получается, что...
Ну, вот самое главное, о чем мы должны, я думаю, сказать пару слов, возникает вопрос, ну, как же такая хитрая технология вдруг так столько много лет держится в секрете и, в общем-то, никем не используется?
Да, и вот об этом мы обязательно поговорим после небольшого перерыва, потому что все-таки, Павел Владимирович, я хочу услышать ответ на свой вопрос, а почему, во-первых, засекретили, во-вторых, почему делают ставку именно на такой способ перемещения в пространстве, почему не устраивают обычные самолеты, чем вот такие летающие тарелки лучше, но почему их посчитали, будем так говорить, техникой нового поколения. Вот об этом мы узнаем буквально через 4 минуты, так что оставайтесь с нами.
Клуб любознательных. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Клуб любознательных. На радио «Комсомольская правда».
В студии научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Логовский. И сегодня с нами эксперт, специалист по конкурентной разведке, кандидат философских наук, физик Павел Вадимович Полуян. И, Павел Вадимович, вот давайте мы сразу...
Который рассказывает нам, как устроены летающие тарелки, которые отнюдь не инопланетные, как он считает, а которые делают на Земле.
Да, Павел Вадимович, почему все-таки летающие аппараты, вот эти, именно эти летающие тарелки, заинтересовали тех, кто занимается разработкой, например, других летательных аппаратов? Чем они интересны? То есть, что они могут, чего не могут другие, например, самолеты?
Ну, мы все-таки остановились на вопросе в прошлый раз, почему их не используют вот, в широком смысле, почему они засекречены? Дело в том, что эта техника вредна. Вот она вредна для здоровья. Ну, вы понимаете, если там микроволновое излучение, если там искрит, так сказать, с частотой до мегагерц, это создается очень мощное микроволновое излучение. Поэтому в момент пролета тарелок вырубают, там останавливаются машины, у них перестает срабатывает зажигание, вырубаются там радиоприемники, там магнитофоны, то есть, в общем, это, по сути дела, кажется, летающая такая микроволновка, причем очень мощная. Соответственно, она, кажется, создает такое излучение, что пилоты этих НЛО получают, по сути дела, вредные для здоровья дозы вот, излучения.
То есть, они в защитном костюме, что ли, летают, или фольгой оборачиваются?
Да, они в защитных костюмах, или кабина достаточно экранирована. Ну, вот знаете, вот в больницах, там, где стоит приборы УВЧ, там такие клетки Фарадея, то есть именно для того, чтобы персонал, который там работает, этого микроволнового излучения не подвергался.
Ну, клетка Фарадея – это решение проблемы.
Ну, ну да, ну, это решение проблемы, но, как говорится, там такое мощное излучение, что, как говорится, часть экранируется, часть нет, но как бы обычный человек, вот вы бы стали ездить на машине, которая бы для вас, каждый раз, когда вы в нее садитесь, вам давала бы вредное для здоровья дозу излучения.
Нет.
Наверное, нет. Поэтому
ну, эти машины... Может, какие штанишки свинцовые.
Вот да. Я и говорю, да, или да. Поэтому... шапочку из фольги.
Шапочку из фольги.
Поэтому эта техника, в принципе, вот для гражданского использования она не годится. И вот для каких-то военных целей, типа забросить какого-то разведчика там раз в месяц, или вывести, наоборот, какого-то шпиона, или там перебросить туда-сюда какие-то
подождите, Павел Владимирович, а я не могу понять, шпиона нужно забрасывать тайно. Да. Если она летит, да еще и светится, если все, кто увидел этот аппарат, сразу говорят, о, летающая тарелка полетела, о какой секретности вообще идет речь?
Я вот... какой секрет? Ты... Никто же не думает, что это наш как это, потенциальный противник, прилетел шпионов, к нам взял все, говорит, о, это инопланетянин. Я говорю, да, инопланетянин. Вот, ну все, она улетела.
А, то есть, а тот, кого видит? Сбросили, это инопланетянин. А это разведчик.
А это разведчик. Слушайте, ну, я вижу такое применение.
Да, все на самом деле так оно и есть. И в принципе, вот эта вся легенда про инопланетян это лишь маскировка для того, чтобы, в общем-то, люди, так сказать, удивлялись там или там решали, что это инопланетное присутствие. И, так сказать, под прикрытием вот этой легенды, собственно говоря, эта техника эксплуатируется. Ну и поскольку она вредная, опять же, я сказал, то она эксплуатируется очень редко. А сейчас, по сути, вообще ее эксплуатация прекращена, потому что всякие шпионские дела решаются и другими средствами, то есть из космоса все прекрасно видно, а забрасывать туда-сюда, как говорится, шпионов можно каким-то более простыми способами.
Павел, а кто их делает, эти летающие
тарелки? Ну, да, вот это
мы
очень
делаем?
Хорошее.
Да. Мат-ин!
Да.
Что?
В принципе, здесь в 47-м году, конечно, как мы знаем, это все появилось именно в Соединенных Штатах Америки. Правда, есть версия, что появилось оно там потому, что какие-то наработки немецких инженеров попали в руки Соединенных Штатов Америки.
Кстати же, сколько разговоров про то, что у немцев были летающие тарелки.
Да.
Полно.
Да. Вот на этот счет, вот мое личное мнение такое, что у немцев были какие-то наработки, эти наработки американцам достались, и они успешно легли на благотворную почву, потому что тот же самолет-зонтик Джеймса Питца, все-таки это американское изобретение, разработка, вот эти кадры прыгающих самолетов-зонтиков, это испытания, которые проходили в Америке. Вот. И в 47-м году появились эти тарелки в Америке, и где-то потом они стали эксплуатироваться. Часть тарелок, точнее, не часть, там, допустим, несколько тарелок были сбиты на территории Советского Союза, и это, таким образом технология это была, так сказать, с помощью обратного конструирования, так сказать, секрет раскрыт, и появились и в Советском Союзе такие тарелки, в общем-то, вот на Павлодарском тракторном заводе, это в Казахстане, там изготавливались некоторые узлы этих тарелок, в принципе, в общем-то, информации достаточно много, вот я, в общем-то, и встречался с людьми, и общался, получал письма, читал документы, то есть, в принципе, это все факт. Вот мы с вами говорим, как будто это какая-то вот моя идея. Я вот так придумал, и вам сейчас, так сказать, рассказываю. На самом деле,
это абсолютно странно. Это абсолютный факт. Летающие тарелки делали на тракторном заводе.
Да. Ну а что, да, кастрюли вот, на танковом знаете, заводе вас не смущают?
Да. Вы знаете, это 100% истина, вот то, что я вам говорю. Это не какие-то фантазии, это не идеи, это не легенды, не версии. Это 100% истина. Вот я вам клянусь, что так на самом деле все и обстоит. Насчет инопланетян я не знаю. Может быть, они где-то есть, может быть, к нам прилетают. Если прилетают, то у них тарелки именно по этим же принципам построены. Но вот то, о чем я вам говорю, это на самом деле так и есть.
Но, Владимир Игоревич, я вот вспоминаю, мы же с вами, помните, обсуждали, что есть определенные, допустим, места на планете, где в определенное время просто скопление этих тарелок, вот наблюдают люди, даже, по-моему, приезжают туда специально, чтобы увидеть.
Нет, это мы не про тарелки говорили, это мы говорили про Норвегию, там такая долина, по-моему, Хасдален называется, там плазменные шары летают взад-вперед. И там самая местность так устроена, что она как бы генерирует вот эти плазменные сгустки, потому что ну, там такой как-то природный генератор такой. Это совсем про то. Есть зона 51, так называемая, в Америке, где якобы проходят испытания все вот эти летательные аппараты. И туда, да, действительно, экскурсии приезжают, но они доезжают до забора запретной зоны. машины, достают эти самые фотоаппараты, кинокамеры, ну и там, может быть, в течение дня начинаются эти полеты совершенно, ну, похожие на то, о чем нам Павел рассказывал. Вот. Но у нас-то такого нету. Где наша зона 51, где мы свое такое испытываем, такие? Где те, которые на тракторном заводе были сделаны? Где они сейчас?
Нет, я думаю, что, в общем-то, у нас тоже были такие полигоны, где испытывались вот наши летающие тарелки. Это, наверное, вероятнее всего Урал, Пермь, вот Пермская область, не случайно там вот говорят про Пермский треугольник. Наверное, вот где-то там, так сказать, наша база вот наших летающих тарелок в свое время и находились. Ну, по крайней мере, вот я лично видел такое устройство именно в Перми. Это известный был инцидент, он в газетах подавался под лозунгом «НЛО над Камой», да, или «НЛО над Пермью». Ну, то есть, в общем-то, такие были заголовки газет. Вот я как раз в Перми в тот момент был, видел это устройство. Это была такая вот светящаяся, не тарелка, а просто светящийся такой эллипсоид, который двигался действительно вот над Камой. И поэтому я думаю, что это именно там вот испытывались наши советские летающие тарелки. Вот сейчас я еще раз хочу подчеркнуть, что эта технология практически не используется, потому что ее военный, так сказать, разведывательно-диверсионный потенциал исчерпан. Вот, а чисто вот гражданское применение, вот я вижу только в одном месте, это в создании больших грузовых дирижаблей. Потому что большие грузовые дирижабли могут действительно с помощью таких двигателей на поверхности жестких дирижаблей удачно маневрировать, так сказать, противостоять ветру, а их удаленность там вот от гондолы, где находятся, так сказать, пилоты такого дирижабля, может быть, снижать вот вредный эффект, тем более эти дирижабли будут эксплуатироваться в каких-то зонах вне населенных пунктов, далеких, ну, там, в общем-то, не будет вред для каких-то устройств, не будет нарушаться радиосвязь и прочее-прочее. Вот. Ну, а грузовые дирижабли могут найти свое применение.
Да, вот, кстати, не так давно в новостях я слышала о том, что, я еще удивилась, думаю, говорят о том, что вот возобновляются разработки там дирижаблей, я думаю, кому это сейчас нужно, зачем это нужно? Грузовые огромные самолеты
никогда
есть.
Никогда не прекращали. Огромный, очень занятный проект был в МАИ в свое время, это где-то 80-е годы. Я даже ходил туда, писал про этот проект, но они где-то лет 20 пытались все это построить, но так не построили. По-моему, кончилось какой-то небольшим таким экспериментальным аппаратом, а речь шла о гигантских летающих тарелках, там не знаю, несколько сот метров в диаметре, у них платформа должна из них опускаться, загружаться. Вот, правда, они ни о каких импульсных двигателях тогда речи не шло в 80-е годы, ну, какие-то обыкновенные двигатели, не знаю, турбореактивные, и там сама идея была, что часть этой тарелки должна быть как-то обеспечивать, как бы сказать, начальную подъемную силу, то есть, ну, что-то вроде то ли гелия, даже не гелием, они хотели заполнять ее теплым воздухом, чтобы она уже как бы сама по себе висела, а двигатель только подъемную силу создавали бы. Но мы отвлеклись от наших летающих тарелок. Смотрите, сейчас на МКС установлено, американцы установили камеру, которая снимает в режиме, ну, реального времени, все это транслируется, можно посмотреть кадры с МКС. И вот, ну, что не месяц, то там какое-то, значит, НЛО пролетает. И где-то даже видно, что как-то с Земли стартует. Ну, то есть, ну, это не космическим видно, что не космический мусор, а летит нечто управляемое. Так. Вот. Они, естественно, те, кто смотрит, комментируют, говорят, во-во-во, смотрите, это инопланетяне. Вот. А вас послушать, так, значит, вот эта технология как бы себя исчерпала, ну, уже все можно там забросить. Знаете, вот, они летают и летают.
Я предложил, так сказать, отделить мух от котлет, вообще говоря, вот в этой проблеме. Вот, скажем, вот появление телекоммуникации, вот радио, в частности, телевидение, оно ведь не и устранило тайну духовицев, ясновидцев там и всего такого, правда же? То есть у нас как бы вот сами по себе остаются вот духовицы и ясновидцы, и сами по себе остаются технологии радио и телевидения. Так и здесь, понимаете, вот с инопланетянами и со всякими вот такими чудесами, неопознанными там аномальными там летающими объектами, пусть вот разбираются те, кому нравится вот с ними разбираться. А мы говорим только рассказывают о реальных технологиях, которые используются вот в военной технике, ну, а сейчас, вот, может быть, в ближайшее время начнут использоваться и в гражданской технике, вот на базе грузовых дирижаблей. Я еще хочу, знаете, вот момент очень важный подчеркнуть. Вот мы сейчас с вами говорим о технологии. Мы вот разъяснили все эти рельсотроны, там, двигательные панели, электрокинетические двигатели. Мы раскрыли, по сути дела, основные принципы. Вот инженер, который, допустим, возможно, нас вот сейчас слушает, он посидит, почешет, говорится, затылок и скажет, да, действительно, что-то тут есть. Подсчитает, посмотрит и убедится, что это реальная технология, ее можно использовать. И в связи с этим получается, что мы как бы публично раскрыли секрет летающих тарелок. И в связи с этим никто их не будет патентовать, никто их, так сказать, этот секрет теперь не сможет присвоить. Это у нас стала тайна, как говорится, публичность приобрела технология. Это очень важно для того, чтобы, так сказать, подарить ее людям, для того, чтобы не держать в секрете все эти патенты.
Наше дело было объяснить нашим уважаемым радиослушателям, почему все-таки НЛО имеют вполне земное происхождение. Мне кажется, что с этой задачей блестяще справился наш сегодняшний гость, эксперт, специалист по конкурентной разведке, кандидат философских наук Павел Полуян. Павел Вадимович, спасибо вам огромное. Ну, а с вами также были мы, научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Логовский.
До свидания.
И я, Елена Фонина.
Клуб любознательных. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.